Глава 4. Врачи меня мучили целый час. Рентген, анализы, энцефалография, зачем-то гастроскопия. Я вырвался из их рук с ощущением, что слишком рано обрадовался спасению. Обещанный Даниловым обед оказался маленьким банкетом с начальником космодрома генералом Киселевым и десятком чинов поменьше. Репортеров, которых, по слухам, собралось уже с полсотни, к счастью, не пустили. Зато были два американца из Дельты, вернувшиеся прошлой ночью с Коринари-3. Улыбчивые, белозубые и подтянутые. «За героизм русских пилотов!» – провозгласил сухонький старичок Киселев, опрокидывая первую рюмку. Американцы зааплодировали. «Мне тоже пришлось выпить». Минут через 20 в маленьком зале царил полный бардак. Все повставали, разбились на группки и оживленно спорили обо всем на свете. Чинный банкет превратился в чисто российский фуршет. Я с ужасом наблюдал за братанием и питьем на брудершафт американских пилотов и русского генерала. Офицеры хлебали водку и коньяк, закусывая крошечными бутербродами с икрой и ветчиной. Людей в зале словно бы стало больше. К потолку потянулся сигаретный дым, в блюде с салатом, к которому я потянулся, внезапно оказалась пара чадящих окурков. На мгновение из суеты вынырнул Данилов. Глянул на меня, поймал пробегавшего официанта, солдатика в белом халате, что-то приказал. Через минуту солдат притащил мне на подносе тарелку борща. «Поешь», — возникая за спиной, посоветовал Данилов. И не обращая внимания, народ переволновался утром, словно я не переволновался. Безумие длилось еще с полчаса. Я сгорбился над столом, всей душой желая стать меньше ростом, и быстро доедал борщ. Один из американцев, подойдя ближе, просветлел лицом, извлек фотоаппарат и несколько раз щелкнул меня, причем выбирая ракурс так, чтобы в него попало несколько пустых бутылок из-под водки. Я начал звереть, и тут из толпы, в которой точно было уже человек 30, словно каждый полковник размножился делением, а генерала почкованием, вынырнул Данилов. Он вроде бы пил не меньше других, но оказался абсолютно трезвым. «Жди своего портрета где-нибудь в плейбое», — порадовал он. «Отдых русского героя. Петя, пробирайся на выход, я подойду». «А как же... все в порядке». «Свою роль свадебного генерала ты отыграл». Данилов развел руками. «Не комплексуй. На выход». Я поднялся из-за стола и, неловко улыбаясь, стал пробираться к выходу. У дальнего угла стола невысокий застенчивый майор собирал в полиэтиленовый пакет куски ветчины и красные рыбы с бутербродов. «Здравствуйте, Петя», — слегка смутившись, сказал, протягивая руку. «А я Максим. Максим Гиллер». «Я вас вел из ЦУПа». «Спасибо, Максим», — от души поблагодарил я. «У меня кошки дома», — признался Максим. «Очень редкая порода. Бесшерстные, знаете?» Я покачал головой. «Вот решил их порадовать, все же натурпродукт, а не вискас». «Еще сыр можно взять», — посоветовал я. Максим радостно кивнул. «Да, сыр они тоже любят». Я проскользнул мимо официантов, выскочил в приемную Киселева. Вход охраняли два сержанта с автоматами. При виде меня они подтянулись. Я присел на первый попавшийся стул, оттер лоб. Кошмар какой-то. Сержанты демонстрировали чудеса выправки. «Ребята, а часто такие банкеты бывают?» – спросил я. Оглядевшись, один из сержантов вполголоса произнес. «Да нет, раза два в неделю, товарищ майор». «А вы раньше сюда не попадали?» — поинтересовался второй охранник, посмелее. «Нет», — признался я. Обычно я проходил все формальности, это занимало полдня. Потом подписывал акты приема сдачи корабля, получал билеты, проездные деньги и на попутном вертолете или автобусе добирался до ближайшего города с аэропортом, чтобы улететь на Москву. Ну, бывало, выпьешь рюмочку коньяка с начальником смены в ЦУПе или пивка с кем-то из пилотов. Дверь хлопнула, и в приемную выскочил Данилов. Сержанты закаменели. «Ага, сидишь», — удовлетворенно сказал полковник. «Молодец. Идем. Кстати, пленку я Джонатану засветил». «Правда?» «Взял аппарат посмотреть, случайно раскрыл заднюю крышку». Данилов ухмыльнулся. «Быстро, а то не успеешь на самолет». «Мне еще вещи забрать. Идем». Вертолет уже раскручивал ротор, когда мы подбежали к нему. Рядом с машиной стоял молодой лейтенант, одной рукой придерживая рвущуюся к небу фуражку, другой, держа на весу дипломат с моими пожитками. «Я там кое-что положил», — небрежно бросил Данилов. «Не бойся, не бомбу. Презент твоему деду. Сам бы завез, да мне еще сутки кантоваться. Лейтенант, проводите Хрумова до самолета. Есть». Мы с Даниловым обнялись, и я забрался в кабину вертолета. Следом нырнул лейтенант. «Я с тобой свяжусь через пару дней», — крикнул Данилов. «И передавай от меня привет деду, Петя!» Конечно, я был удивлен, но переспросить, откуда Данилов знает деда, не успел. Вертолет уже уходил вверх. «Должны успеть», — поглядывая на часы, заметил лейтенант. «Наверное». Мы бы все-таки не успели, но рейс Трансаэро Хабаровск-Москва почему-то задержался на полчаса. Едва мы выскочили из вертолета, как к нам подкатила старенькая аэродромная «Волга» с мигающей надписью «Follow me». Через все взлетное поле мы понеслись к «Боингу». Я запоздало вспомнил, что билет мне так и не выдали. На трапе стояли две девочки-стюардессы и задумчиво покуривающий командир корабля. Лейтенант выполнил приказ Данилова буквально. Довел меня до трапа, вручил дипломат и откозырял. «Рад познакомиться», — пилот протянул мне руку. «Геннадий». Стюардессы улыбались, разглядывая меня с неприкрытым восторгом. «Взаимно», — смущенно сказал я. «Петр, тут такое дело с билетом». Командир захохотал, втаскивая меня внутрь Боинга. «Есть желание, пошли в кабину», — предложил он. «Пилотировал 77-й? Не звездолет, конечно, но...» «Спасибо, не стоит», — я замотал головой. «Интересно было бы поднять в воздух Боинг, но не с пассажирами же на борту». «Ну, если будет желание...» Меня усадили в полупустом бизнес-салоне. Там скучали несколько китайцев и японцев в строгих деловых костюмах, пара стареющих крашеных дам и молодых бизнесменов в костюмчиках из коренарского шерстяного хлопка. Все как по команде уставились на меня. Потом японцы о чем-то тихонько зачирикали. В мою сторону посыпались улыбки. Принужденно улыбаясь в ответ, я закинул дипломат на полку и устроился в широченном кресле рядом с дремлющим мужчиной, по виду государственным чиновником. Прикрыл веки, притворяясь спящим. Над головой щелкнуло, и послышался голос Геннадия. «Уважаемые пассажиры, компания Трансаэро приносит извинения за вызванную техническими причинами задержку вылета». Я завозился, устраиваясь поудобнее. По салону пробежала стюардесса, что-то вежливо шепча пассажирам. На миг остановилась надо мной, защелкнула ремень и побежала дальше. Боинг медленно выруливал на старт. «Я счастлив приветствовать на борту нашего самолета отважного космонавта Петра Хрумова, чей героизм спас тысячи человеческих жизней», — тем временем продолжал командир. Все пассажиры бизнес-класса с готовностью зааплодировали. Пришлось открыть глаза и раздать еще немного улыбок. И все же любое бремя славы недолговечно. Боинг стал разбегаться, неуклюже взмыл в воздух, медленно закладывая разворот. Пассажиры застыли в креслах, мужественно глядя перед собой. Я покосился в иллюминатор на вздыбленное поле аэродрома, вздохнул и расслабился. Скоро я буду дома. И уж кому-кому, а деду придется рассказать все. По спине пробежал холодок. Велика страна моя родная, даже когда летишь на скоростном американском самолете. Полет занял почти 6 часов. Я успел выспаться, а один раз, разбуженный ласковым шепотом стюардессы, даже поел. Все бы хорошо, не гуляй сейчас по земле счетчик. Чужой, хитрый и коварный враг, которого я сам впустил на родину. Что же я натворил? В дремоте мне пригрезился какой-то кошмарный бред. Рептилоид, опоясанный патронными лентами, полз по гребню плотины. Маленькие глазки коварно поблескивали. Он готовил диверсию. Вдали вздымались антенны командного центра Скобы. Сейчас счетчик взорвет электростанцию, антенны замрут, и лишенная обороны Земля падет перед чужими. Наверное, я слишком много читал в детстве книг о шпионах. У деда целая комната заставлена шкафами с детективами и боевиками. Причем он их не просто читает, конспектирует с компьютером на коленках. Наш лайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево-1. Просим пристегнуть ремни, погасить сигареты и приготовиться к посадке. В Москве только начинало темнеть. Боинг приземлился, подкатил к терминалу. Мои соседи торопливо собирались, упаковывая свои тела в дорогостоящих костюмах в не менее дорогие плащи и куртки. Пожилая дама одарила меня загадочным взглядом. Заспанный сосед покрутил головой и уставился с таким видом, словно не понимал, как я оказался его соседом. «Петр!» — из кабины прошел командир корабля. «Мне сообщили, там тебя ждут репортеры. Ты как?» Видимо, на моем лице все отразилось. «Пойдем». Вместе с командиром и одной из стюардесс я вышел из самолета. Мы пошли по полю к служебному входу. Воздух был влажный и тяжелый, как перед дождем. «Ты куда сейчас?» — поинтересовался командир. «Домой». «В Звездный?» «Нет, просто домой. К деду, в Переделкино». «Тебя здесь встречают?» «Только журналисты». «Ну ладно, бывай». «Полетишь еще как-нибудь с нами? Заглядывай в кабину». Я кивнул летчику и пожал ему руку. «Может, и я когда-нибудь...» Командир смущенно улыбнулся. «Я подал заявление о зачислении в космическую группу». «Так ведь только военных летчиков принимают», — неуверенно сообщил я. «Да нет уже. Неделю назад объявили общий прием». «Интересные дела». «Как там на звездах?» — спросил летчик. «Совершенно серьезно, без всякой иронии». Я посмотрел на здание аэропорта, на снующие автобусы, россыпи посадочных огней. Да так же, в общем. Мы вошли в здание. Хорошо вернуться домой. Даже тоска по джамп-эйфории отпускает. Я вышел через служебную дверь, огляделся и двинулся через здание аэровокзала. Сновали люди, улетающие и прибывшие в бывшую столицу России. Сверкали витрины. Никому здесь не было дела до космонавта, еще сутки назад болтавшегося в межзвездной пустоте. И это было здорово. Я собирался взять такси, но уже на выходе услышал крик. «Петр! Хрумов!» Меня догонял командир Боинга. «Блин!» Он остановился, отдуваясь. «Черт! Еле догнал!» «Что случилось?» «Тебя машина ждет!» «С меня бы голову сняли!» «А что такое?» Летчик только махнул досадливо рукой. Мы вышли из аэровокзала, осыпаемые вкрадчивыми голосами. «Недорого. Куда ехать, ребята? До центра подбросить?» Геннадий оскалился на таксистов и пояснил. «Вчера ограбили кого-то из наших. Тоже сел в случайную машину. Избили и обобрали. По фирме вышел приказ из аэропортов доставлять на служебном транспорте». «Кого избили?» «Не знаю. Тебе, наверное, скажут».